руки уже не отбивали чечетку по столу, а в глазах появилось что-то отдаленно напоминающее жизненную цель. Мои наставления про якорь сработали, Алик держался за трезвость, как за последний шанс. Все-таки медицина будущего, даже в таком урезанном виде, творила чудеса. Хотя местные врачи уже могли поставить на нем крест. Но все это было лишь прелюдией к главному событию. В полдень в конференц-зале назначили общее собрание. Тот самый редкий случай, когда узкие специалисты и терапевты оказывались в одном помещении, не пытаясь при этом вцепиться друг другу в глотки. В президиуме уже восседали капитанов Короткого и один из замов главврача. А раз он здесь, значит, намечается что-то серьезное. Возможно, как раз пойдет речь о том, что рассказывал нам с Максом этим утром Денис. В кармане моего халата находился журнал «Косяков». Я планировал использовать его как аргумент, если вдруг во время собрания кто-то решит меня атаковать. Однако на самом входе в зале меня перехватил Капитанов. Заведующий выглядел так, будто его только что пытали в каком-нибудь подвале. Лицо бледное, галстук съехал, глаза лихорадочно блестят. «Алексей Сергеевич, на пару слов». Он буквально затащил меня в нишу за колонной. «Умоляю, ради всего святого». О вчерашнем ни звука. Ни слова про наплыв из терапии, ни слова про ту потасовку. Я молча достал из кармана свой журнал и раскрыл его перед его носом. Список был внушительным. Фамилии, даты, ошибки, цитаты Рудкова и его компании. Капитанов взглянул на страницы и, кажется, забыл, как дышать. Желтый фон сменился багровым ужасом. «Вы с ума сошли? Уничтожьте это! Немедленно!» Он затрясся мелкой дрожью, хватая меня за рукав. «Если это увидит замглавврача, полетит не только голова Коротковой. Полетит несколько отделений. Мы все пострадаем!» Я смотрел на своего начальника и понимал, что все изменилось. Еще вчера между ними шла открытая война, а сегодня Капитанов покрывает своего злейшего врага с непреодолимым рвением. Что же ему пообещала Татьяна Ивановна? Какую кость бросила этому интригану, что он теперь готов сожрать этот самый журнал, лишь бы ее не тронули? Дело ведь явно не в заме главного врача. Тут что-то другое. Влияние Коротковой над моим шефом стало абсолютным. Она не просто договорилась с ним вчера по телефону. Она его купила или запугала так, что он превратился в ее верного пса. Уничтожить? Я медленно закрыл журнал. Ну уж нет, Степан Аркадьевич, это моя страховка. И если вы решили играть на ее стороне, то имейте в виду, я в эти игры не играю. Я врач, а не политик. Для меня в поликлинике сторон вообще не существует. Но так уж и быть, без повода показывать этот журнал я не стану. Обещаю вам. Я отстранился и шагнул в зал, оставив Капитанова позади. Собрание начиналось, и у меня было стойкое ощущение, что сегодняшняя планерка перерастет в нечто гораздо более масштабное. Конференц-зал напоминал комнату со змеями. Коллеги, которые должны друг другу помогать, сидели в напряжении. Опасались друг друга и заведующих, которые, как правило, хороших новостей не приносят. На трибуну, вальяжно поправляя дорогой пиджак, вышел Сафонов Евгений Михайлович, заместитель главного врача. Ему было около 40, и он всем своим видом транслировал образ столичного человека, который волею судеб оказался заброшен в это болото. «Коллеги, минуточку внимания!» Сафонов лучезарно улыбнулся, обнажив идеально белые зубы. «У меня для вас новости государственной важности. На следующей неделе к нам едет. Нет, не ревизор, хотя контекст похожий. Нас посетит лично губернатор области Владимир Сергеев». По залу пронеслась волна тихих вздохов. Короткова в президиуме гордо выпрямилась, ее багровый фон сменился торжественным золотом. Капитанов же, сидевший рядом, казалось, еще сильнее вжался в кресло. «Сами понимаете, активно жестикулируя, продолжал Сафонов, губернатор должен видеть не просто сухие цифры в отчетах. Он должен увидеть жизнь, динамику. Триумф тиховолжской медицины. Мы устроим для него настоящее представление. Прямо на выезде из города на перекрестке будет инсценирована авария. Разумеется, не настоящая. Столкновение двух авто, крики, пострадавшие. Роли жертв исполнят актеры-добровольцы из местного дома культуры. Я уже договорился. Такие учения уже проводили в Ртищевском районе. И они очень понравились министру здравоохранения. На камеры всех областных СМИ мы покажем, как наши бригады скорой помощи работают в режиме реального времени. Скорость, четкость, профессионализм. Я слушал этот поток сознания и чувствовал, как внутри меня что-то холодеет. В моем будущем такая имитация деятельности считалась бы позором, достойным немедленного отстранения от должности. Машины скорой, которых в городе и так не хватает, будут гонять по пустому перекрестку ради красивого кадра. Пока кто-то в другом конце Тихвалжска будет задыхаться от отека легких или переживать инфаркт, мы будем играть в кино. «Какая глупость! Гениально, Евгений Михайлович!» — пророкотала Короткова, первый захлопав в ладоши. «Мои терапевты могут организовать массовку спасенных жителей. Безусловно, Татьяна Ивановна, безусловно!» Сафонов кивнул и вдруг перевел взгляд на меня. Его глаза заблестели нездоровым азартом. «Но мы не ограничимся только аспектом скорой. Психологическое здоровье нации — вот приоритет губернатора. Алексей Сергеевич, это касается вас». Я приподнял бровь, но даже не шевельнулся. В зале воцарилась тишина. Все взгляды сошлись на мне. «Нам нужна сцена приема психически больного человека». Сафонов зашагал вдоль кафедры, за которой располагалось начальство. «Прямо в вашем кабинете, под прицелом телекамер. Актер изобразит острый приступ, а вы, наш блестящий специалист из самого Саратова, проведете молниеносное купирование агрессии. Гуманно, современно, эффективно. Губернатор будет в восторге. Я медленно поднялся со своего места. Время для меня будто замедлилось. Такое иногда бывает. В особенно сложных ситуациях система увеличивает четкость моего зрения. Я заметил, как бежала капля пота по лбу Сафонова, видел, как Жаров в заднем ряду прикрыл лицо рукой и как Капитанов судорожно сглатывает слюну. Евгений Михайлович, нарушил тишину я? Как-никак, я психиатр, а не режиссер массовых зрелищ. Сафонов осекся, его улыбка на мгновение превратилась в оскал. «Простите? Вы, кажется, не поняли важности момента, Астахов». «Я все прекрасно понял. Вы предлагаете мне поучаствовать в каком-то балагане. Психиатрический прием — это интимный процесс, основанный на доверии. Приводить камеру к человеку, пусть даже актеру, и изображать молниеносное купирование — это как минимум непрофессионально и бредово. У меня нет желания в этом участвовать». В зале кто-то громко ахнул. Короткова воззрилась на меня так, будто я только что признался в тонкостях своей прошлой жизни. По рядам пополз шепот. «Вы что себе позволяете, Астахов?» Взревел Сафонов, его эксцентричность мгновенно сменилась обыкновенной яростью. «Это распоряжение администрации. Вы часть системы. Может быть, но еще я часть медицины. А то, что вы описываете, к медицине не имеет никакого отношения. Это цирк, который отнимает ресурсы у реальных больных. Если губернатор хочет видеть работу психиатра, пусть придет на реальный прием и посмотрит на настоящее горе. Но играть перед камерами... Нет, я, конечно, могу это сделать. Но все же надеюсь, что Сафонов передумает. Я почувствовал, как Капитанов сверлит меня взглядом, умоляя замолчать. Но мне больше и так нечего сказать. Свое мнение я уже озвучил. «Садитесь, Астахов!» — прошипела Короткова. «Вы позорите поликлинику своим упрямством». Я обвел зал взглядом. Жаров смотрел на меня с нескрываемым восхищением, Бахаев одобрительно кивнул. А остальные? Остальные прятали глаза. Они уже привыкли прогибаться под капризы начальства. Я высказал свою позицию. «Дальше смотрите сами. Если отдадите приказ, я его выполню. Но не с удовольствием, прямо вам скажу, вернулся на свое место». Сафонов побагровел, его пальцы вцепились в стол так, что даже костяшки побелели. «Мы еще вернемся к этому разговору, Алексей Сергеевич, в более приватной обстановке». Планерка продолжилась. Мои коллеги начали стандартный разбор полетов. Обсуждение статистики, сколько вылечено, сколько умерло, как выполняется план по пациентам и прочие детали, на которые я не желал обращать внимания. Планы — это отдельная тема. К счастью, в будущем от этого уже отказались. Лично меня поразил тот факт, что в этом времени медицинская среда целиком завязана на планах. Ну серьезно, мы ведь не табуретки делаем. Если план требует сбивать 10 табуреток в день, хорошо. Можно и 15 сделать при желании. Но откуда врачам взять столько пациентов? Специально заражать население? А мне что делать? С ума людей сводить, чтобы они стали моими клиентами? Бред какой-то. Прием после планерки прошел как в тумане. Я механически выписывал рецепты, пока в голове крутился образ Сафонова, который, между прочим, вызвал меня к себе. В кабинет к заместителю главного врача я шел готовым ко всему. Выстроил внутри себя глухую оборону. Был готов к крикам, угрозам увольнения или пафосным речам о долге перед поликлиникой. Но Сафонов меня удивил. Он сидел не за массивным столом, а в кожаном кресле у журнального столика. На нем не было пиджака, верхняя пуговица рубашки расстегнута. Будто пытается создать образ хорошего знакомого, а не сурового начальника. «Присаживайтесь, Алексей Сергеевич. Чаю?» Он улыбнулся мягко, почти сочувственно. Я сел, но расслабляться не стал. Включил систему. Объект Сафонов Е. Эмоциональный фон лазурно-серый. Имитация искренности. Расчетливое спокойствие, подавленное раздражение. «Вы на собрании все правильно сказали», — вдруг произнес он, глядя в окно на серые крыши города. «Цирк. Балаган. Думаете, я сам не понимаю?» Я в Саратове в министерстве 3 года отпахал, и эти представления печенкой чувствую. Меня самого бесит эта провинциальная тяга выслужиться через показуху. Он повернулся ко мне. И в его взгляде была такая усталость, что любой другой на моем месте уже начал бы ему сопереживать. Но цифры интерфейса не врали, это просто мастерская игра. Сафонов прощупывал почву, пытаясь найти ко мне подход. «Но поймите и меня», — продолжал он. «Клинике нужно новое оборудование, а еще средства на ремонт кровли. Если Сергеев увидит, что мы тут вовсю работаем, что мы тренируемся, внедряем новые методики, он подпишет бюджет. Это маленькое зло ради большого блага. Просто помогите мне закрыть этот вопрос. Без фанатизма. Классическая манипуляция по учебнику. Сначала разжечь в собеседнике гнев, а потом направить его в нужное русло». Я молча наблюдал за тем, как вел себя Сафонов. Он ждал моей реакции. Но спорить с ним сейчас значит тратить драгоценную энергию, которую у меня и так кот наплакал. Плыть против течения в этой больнице – занятие увлекательное, но сегодня я все же сэкономлю силы. «Хорошо, Евгений Михайлович», – я кивнул, прерывая его затянувшуюся паузу. «Я все понял. Раз нужно, для бюджета сделаем. Подготовьте своего актера, я проинструктирую Полину». Сафонов на секунду замер. Он явно ждал продолжения спора, готовил новые аргументы, а я просто выбил у него почву из-под ног своим согласием. «Вот и отлично». Он снова лучезарно улыбнулся, но интерфейс зафиксировал вспышку торжества. «Я знал, что вы человек разумный. Мы с вами на одной волне, Астахов». «Ага, на одной». Я мысленно усмехнулся. Только я вижу его насквозь. На его манипуляции не клюну. Я покинул кабинет заместителя. Пришлось принять условия его игры, но играть в нее буду по-своему. В конце концов, если они хотят шоу, они его получат. Но не факт, что сценарий им понравится. Алексей Сергеевич, меня окликнули у поворота к моему отделению. Это был Копылов. Завхоз очень торопился, нервно поглядывал на часы. 5 часов, прошептал он. Машина у черного входа. Пора ехать смотреть вашу служебную квартиру. Я поправил очки. Ну что ж, надо завершить рабочую неделю на приятной ноте. Хотя еще не факт, что квартира меня порадует. Уж больно Копылов суетится из-за предстоящего показа. Есть в этом деле какой-то подвох. Мы доехали до дома на старой служебной «Волге». Машина дребезжала так, будто Копылов собрал ее из запчастей списанных тракторов. Район оказался на удивление приятным. Сталинские пятиэтажки, высокие тополя и отсутствие привычного для центра шума. Единственный минус до больницы отсюда либо 30 минут бодрым шагом, либо лотерея с местными автобусами. Но после однушки Макса это казалось сущим раем. Квартира мне сходу понравилась. 2 просторные комнаты, паркет, который даже не особо скрипел, и потолки такой высоты, что я наконец-то перестал чувствовать себя запертым в консервной банке. Условия более чем приличные. Не пентхаус из будущего, конечно, но для этого времени почти элитарное жилье. Я медленно прошел по комнатам, попутно активировал систему. Анализ пространства, фон позитивный. Уровень психоэмоционального комфорта 82. Внимание! Обнаружена аномалия в фоновом шуме. Источник не определен. Странно. Система фиксировала уют, но при этом выдавала какую-то помеху, которую не могла классифицировать. Как будто в доме есть что-то, чего она понять не может.